Пришло время для того, чтобы нам начинать наше служение. Друзья, мне хотелось бы сказать несколько слов. Мы пришли в дом молитвы, и важно, если в нашем сердце будет желание послушать, что скажет мне Господь, что мне Господь сегодня скажет. Проповедники будут проповедовать, хор будет петь, будем слышать стихотворения, участие разное. Вот. Если я выйду с собрания, и у меня ничего не останется, ну, зря я пришел, да? То есть, что мне Господь скажет на собрании? Настроиться нужно на правильную волну, принимать то, что скажет Господь. Давайте помолимся перед началом служения. Господи Боже праведный, благодарим сердечно Тебя за Твою к нам любовь. Просим Тебя, благослови нас в этом собрании, Господь. И помоги, чтобы сердца наши, мое сердце, были открыты к тому, что скажешь мне сегодня Ты, Господь. Слова жизни, которые необходимы мне для повседневной жизни моей в этом мире, Господь. Прошу Твоей помощи и милости, благословения на наше собрание, на песнопения, которые будут звучать, на наши молитвы, на слово с кафедры, которое будет звучать для нас, Господь, на всякое участие. Просим Твоей милости, также материальное служение наше благослови. Каждого из нас, Господь, руководи нами. Сам говори нашим сердцам, Тебе мы поклоняемся, Твое имя призываем, Тебя мы славим, Бога нашего Отца, Сына, Святого Духа. Аминь.
Thank you. Приветствую вас всех, братья и сестры. Я хотел бы, чтобы мы перед молитвой, друзья, порассуждали над текстом Священного Писания. Я прочитаю текст, который мы все хорошо с вами знаем, записанного 1 Коринфянам, в 11 главе. Я прочитаю с 23 стиха. 1 Коринфянам, 11 глава, с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, ешьте, это тело мое, за вас ломимое, это совершайте в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Эта чаша есть новый завет в моей крови. Это совершайте, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». До этого места. Друзья, святой дар никогда не воспринимался всеми людьми одинаково. Мы, может быть, не всегда задумываемся о том, что когда мы употребляем пищу ежедневно в нашей жизни, мы не всегда вникаем во все химические процессы, которые происходят. Мы просто понимаем, что это нам нужно для жизни. Это вкусно, хорошо, питательно и поддерживает нашу жизнь. Но, тем не менее, полезно вникать иногда в вещи поглубже. В особенности для нас с вами, христиан, которые являются людьми Нового Завета. «Сие есть тело мое», — сказал Иисус о хлебе. Ну, один простой факт не позволяет нам понимать это в буквальном смысле, это слово, потому что, когда Иисус это говорил, он еще был во плоти. Мы понимаем, что это символ, это символизирует его тело, но это не просто символ. До какой-то степени это верно. Это значит нечто больше, друзья. Для того, кто берет этот хлеб в руки с любовью и верою, это больше. Это не только просто средство вспомнить, но это и способ установить с Иисусом прямой контакт. Для человека, который не знает Иисуса, для неверующего человека это просто будет хлеб и ничего более. Для него это не имеет значения такого, какое оно имеет для нас, друзья. Здесь очень важно понимать, с каким сердцем мы приступаем, что вообще для нас это значит. Своего рода можно сказать, что это таинство. Ну, например, для кого-то, скажем, вы берете какой-то предмет, который у вас дома находится, например, чаша. Придет к вам человек в гости, посмотрит, какая-то красивая чаша, и все. Для него это просто чаша. А для вас это напоминание о, может быть, покойном родственнике, о каком-то близком человеке, который шел из жизни, эта вот память осталась о нем. И каждый раз, когда вы подходите к этой чаше, к этому предмету, у вас начинают всплывать воспоминания. Вам этот предмет дорог. Я также сам понимаю, что каждый раз, когда христианин участвует в вечере Господней, это не просто обычное, обыденное, друзья, так не должно быть. Это святыня, которая напоминает о том, какой ценой он куплен и что за всем этим стоит. Один из комментаторов Библии приводит такой пример. В Лондоне хоронили адмирала Нельсона, и моряки несли его тело к месту, где он должен был быть погребен. Его тело было накрыто флагом, и вот когда они его принесли, опустили тело, раздалась команда, и они этот флаг поделили на части, и каждый себе забрал часть этого флага в напоминание о ихнем любимом адмирале. Вот нечто подобное, друзья, и чаша, и хлеб, и символы, которые мы сегодня видим, это напоминание о нашем любимом Господе, о том, что Он сделал для нас. «Сия чаша, — говорит Иисус, — есть новый завет моей крови». Интересный момент, друзья. Я немножко читал об этом тексте, и в греческом переводе предлог, который стоит здесь, означает «в», то есть «в крови моей», да? Новый завет «в крови моей». Но этот предлог еще также означает «ценою». Иными словами, можно сказать так. Эта чаша есть новый завет, и он оплачен моею кровью. То есть этот новый завет не просто достался. И он не просто находится в моей крови, он уплачен. За него уплачено кровью. Друзья, завет устанавливает отношения между двумя сторонами. В Ветхом Завете Бог избрал израильский народ, дал им закон, установил между Израилем и собой отношения, и только соблюдая закон, иудей мог иметь, скажем так, правильные отношения с Богом. Иисус открывает нам новые отношения, не основанные на законе, друзья, а на любви. Основанные не на способности человека соблюсти закон, а на бескорыстном милосердии, любви Божьей, которую Он предлагает людям. Вот на этом основан Новый Завет, друзья. По ветхому человеку, у человека, в общем-то, не оставалось выбора, как бояться Бога, присутствовать все время в страхе из-за того, что согрешает, не может соблюсти закон и так далее. И не мог иудей добиться абсолютного исполнения закона. Но по Новому Завету, друзья, мы приходим к нашему Богу как дитя, к Отцу. И как бы мы ни смотрели на это, такие отношения не могли быть достигнуты ничем, как только лишь ценой жизни Иисуса. Что Он и сделал. По-другому быть не могло. Кровь есть душа, говорит Библия, и Иисус заплатил свою жизнью за то, что был установлен Новый Завет, за то, чтобы мы могли иметь вот эти близкие отношения с Богом. И красное вино, оно вот напоминает нам таинство, которое произошло, и напоминает нам о том, что Иисус пролил свою кровь и установил эти новые отношения с Богом, которые были бы невозможны без пролития крови. В этой главе Павел также говорит о том, что кто недостойно ест хлеб и пьет вино. Недостойность заключалась в том, что ест и пьет в осуждение себе, как говорит здесь текст. Примечательно, что эта фраза может означать два значения. Я думаю, что, может быть, многие из вас уже это слышали или также рассуждали над этим. И я думаю, что каждое из этих значений Павел вложил в этот текст, когда записывал его. Фраза может означать, что человек, который ест и пьет недостойно, не осознает значения символов, которые он видит перед собой. Он ест и пьет без всякого благоговения, не рассуждая, не задумываясь о том, что сделал Господь, какой ценой он достался, каким символом великой любви является хлеб и вино. И какие обязательства на него накладывает. Такой человек, если участвует, он участвует недостойно, не рассуждая о теле Господнем. Но есть еще и другое значение. Мы понимаем с вами, что тело Христово – это Его Церковь. И фраза «тело Христа» означает, что это Церковь Господня. Поэтому это также может означать, что если человек участвует в вечере недостойно, он грешит против не только Христа, но и Церкви. Что я имею в виду? Если человек не в мире с братом своим, он грешит, участвуя в вечере. Он участвует недостойно, потому что он находится в конфликте с телом Христовым, находится в конфликте с братом, который находится в церкви. Хорошо, если мы проверяем себя каждый раз и восстанавливаем мир, прежде чем мы прикоснемся к святыне Господней. Поэтому, если человек, участвуя в вечере, имеет в себе ненависть к брату, неприязнь, он грешит. Он становится виновным против тела Христа. Потому что из-за того, брата или сестру, Христос также умер и также пострадал одинаково, как и за вас, и за себя. Друзья, еще интересный момент. Когда мы читаем повествование о вечере, когда ученики собрались, и Иисус с учениками вкушал трапезу, вкушали опресники и пасхального агнца, среди них находился Иуда, предатель. Это еще больше усугубляло ситуацию и события. И можно провести такую параллель, друзья. Если в собрании находится человек, который принимает, участвует в вечере, принимает хлеб, вино, а потом, выходя из собрания, продолжает жить своей жизнью, как будто он и вообще Христа не знает, или же как хочет поступает. На это можно посмотреть как на предательство. Только что участвовал в вечере, только что вспоминал страдания Христа, вышел за пределы собрания и живет как хочет. Это своего рода предательство, друзья. Иуда сидел, вкусил вместе с учениками трапезу, а потом вышел и предал. Хотелось бы, друзья, чтобы никогда в нашей жизни мы не относились к этому как просто положенное. Раз в месяц мы пришли, и вот участвуем в вечере. Да не будет этого никогда. И когда выходим из зала, из стен этого дома молитвы, чтобы мы помнили, кто мы, для чего мы живем и кого мы представляем здесь на земле, чтобы ни в коем случае не оказаться предателями нашего Господа. Желаю, друзья, чтобы мы все с вами сейчас помолились и попросили Господа, чтобы Он наши сердца приготовил, в полной мере приготовил для воспоминаний и страданий. Даже если кто-то сейчас нашел в себе, что он еще виновен перед телом Иисуса, всегда можно попросить прощения. Господь простит. Помолимся, друзья. Аминь.
Аминь. Ставши общим пением будем петь. Почему об одном я пою?
участие подростков. Подростки, пожалуйста, пение и стихотворение. Потом будет пение «Авраам и Исаак» и молодежное пение «Милость Божья».
Псалом 91. Псалом. Песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыре с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои. Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того, тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки, ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут, и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим илеем. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане, насажденный в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем. Аминь.
Издалека горе Мария, Авраам идет. Рядом сын Исаак, где же огнец, скажи? свою жизнь и судьбу. Отца усмотрит Бог. Вот и костер, вот и трава, где же огнец тот? Только чистая кровь весь наш грех понесет, чья же кровь потечет. Ангца усмотрит Бог, Ангца усмотрит Бог. Я доверю Ему свою жизнь и судьбу. Ангца усмотрит Бог, я доверю Ему свою жизнь и судьбу. Ангца усмотрит Бог. Каждый из нас искуплен Христом, кровь Его лилась. Смертный сумрачный час огне сумер за нас. Слава во веки Ему! Бог усмотрел Христа, Бог усмотрел Христа, в покаяние прийти и грехи все сложить возле Его креста.
Погибели спасла меня милость Божия, в день отчаяния нашла меня милость Божия. То, что я еще живу, то, что Господу служу, это милость Божия, это милость Божия. Yeah.
Братья и сестры, я думаю, что многие из нас слышали вот это словосочетание или обращение такое, когда перед нами стоит чаша и хлеб, что это день особенный. Сегодня у нас особенный день. И это почти каждый месяц кто-нибудь, но из проповедников напомнит об этом. Знаете, вот так вот много раз слыша, и один из проповедников говорит, что вот день особенный, и как бы хотелось, чтобы и наше отношение к этому особенному дню особенное было. Есть какие-то условия, которые в Писании вот и передо мной были сказаны, что не просто день особенный, прийти, вот как обычно, прикоснуться к телу, к крови, взять кусочек хлеба, глоток вина, вспомнить, и это жизнь. Христианство – это не просто название. Апостол Иоанн в одном из своих посланий, он говорит, что любовь, какую, вот посмотрите, какую любовь нам дал Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Одно название, оно, наверное, мало пользы принесет и нам самим, ну и для окружающих. Я хочу одно место прочитать, оно знакомое место для каждого. Но в этот день, так вот, еще возобновить в нашей памяти те события, которые были перед страданиями. Это Евангелие от Марка, 14 глава, с 12 стиха. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем. Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите и едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им: «Сия есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, как буду пить новое вино в Царстве Божьем». И воспевши пошли на гору Елеонскую. Вот так вкратце описано события того момента перед страданием. Так вот, просматривая, прочитывая, где приготовить, пойдете, увидите человека с кувшином. Наверное, человек с кувшином редко, это было редкостное, когда мужчина с кувшином идет. В основном женщины, наверное, в Израиле ходили. Поэтому оно, вот увидите не просто кого-то, а вот увидите, идите за ним. Такое вот направление, дирекшн как бы. И нашли, и приготовили, собрались, и беседа. И Иисус Христос говорит, что один из вас предаст меня. Знаете, вот такая мысль родилась у меня, ну, много раз мы читаем, и вот каждый раз что-то новое. 12 человек и один предатель. Бывает такое. И вот этот предатель, он ходил с Иисусом, видел все. И Христос знал об этом. И он говорит, что один из вас предаст меня. Знаете, есть такая опасность, наверное, так я думаю, не зря оно оставлено для нас. Такое повествование, что можно быть с Иисусом рядом, можно чудеса творить. Он, когда Христос посылал учеников, он Иуду тоже посылал. Он ему доверял служение, у него ящик был с деньгами, но он предал его, он был предатель. Знаете, в некоторых местах Евангелия, когда описывает события вечери первой, когда Христос преподал, и вот такое вот сомнение. Одни вот вроде говорят, что Иуда описывает, что Иуда вышел, потом была вечеря. Другие описывают, что он был на вечере. Но в любом случае, или он не участвовал, или он участвовал, оно не было ему в пользу. Уже было сказано, что тогда, когда мы не размышляем, не рассуждаем о теле Господнем, это участие нам оно пользы не дает. Он вышел с вечери, и даже ученики, вот 11, они и не заподозрили. Один евангелист пишет, что задумал Иуда, делай. И он встал и ушел. И никто не задал вопрос, куда же он пошел. У него был ящик, и подумали, что, наверное, Христос куда-то послал что-то купить или кому-то отдать. Не было что такого вот какого-то вопроса. Все шло своим чередом, но каждый шел к своему концу. Иуда шел к своему концу. Хотя ученики все после, когда пришли воины, все разбежались. Но предательства не было. Они потом опять собрались. А Иуда был предатель. Написано так, что один евангелист пишет, что вор он был. И когда Мария разбила алавастровый сосуд с миром и возлила, то он не переживал о нищих. Написано в Евангелии, что он не переживал о нищих. Он вор был. Он был от начала вор, наверное. И вот так оно напоминание сегодня мне, каждому из нас. Вот так, присутствуя в молитвенном доме, зная о Господе, участвуя, может, в вечере, а быть внутри вором, быть предателем, и это опасно. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, когда в Коринфянах он там видел дела, которые они совершали, недостойны христиан, неправильно они поступали. Если были тяжбы, они не могли разобраться сами, они призывали чужих людей, неверных, и Павел их укорял в этом. И дважды в 6 главе, а потом и в 7 главе он пишет, что вы куплены дорогой ценою. Эти слова дважды написаны. 6 глава, 20 стих. «Ибо вы куплены дорогой ценою». 23 стих 7 главы. «Вы куплены дорогой ценою». И два направления. «Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи». И в 7 главе. «Не делайтесь рабами человека». Сегодня слово ко мне и каждому из нас. Напоминание. Мы с вами вместе куплены дорогой ценой. Для того, чтобы прославлять Бога в душах и в сердцах ваших. И не делаться рабами человека. Пусть Господь благословит нас. Вот эти слова, напоминания. Сохранить в своем сердце. Помнить, что есть опасность быть предателем, быть рядом со Христом и быть предателем. Есть такая опасность. И она в наших руках, в наших мыслях, в наших желаниях, в наших, ну, в том, что мы ищем. Мы можем сделаться предателями. И помнить о том, что мы куплены дорогой ценой. Цена очень дорогая. Творец Сына Своего Единородного отдал, возложив мой грех и ваш, всех людей на Него, и Он умер, пролив кровь Свою, и воскрес для нашего оправдания. Это радостная весть, это день победы. Знаете, я как-то слушал одну проповедь, и, ну, я не читал эти данные, я не могу утверждать их, но был такой случай в жизни Александра Македонского, во время его правления миром. И вот между боями, когда было затишье, так вот, воины отдыхали по-своему. Он проходил среди своих воинов и увидел одного солдата пьяного, выпившего. Он подошел к нему, выговорил ему, а потом спрашивает, как тебе имя? Он говорит, Александр. И он высказал такую фразу: или имя меняй, или образ жизни меняй. Братья и сестры, сегодня это слово... Мы имеем название христиане. И сегодня слово к нам Бога. Мы можем жизнью своей позорить Его, подобно как солдат позорил войско Александра Македонского, своим образом жизни. И не дай Бог, чтобы эти слова были к нам. Имя Твое. И мы с гордостью ответили, что мы христиане. Пусть Господь избавит нас от этого, чтобы слово «меняй образ жизни» или название «меняй», чтобы оно не было к нам. ибо вы куплены дорогой ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божия. Пусть Господь благословит нас. И у нас есть еще одна возможность помолиться Богу, попросить у Него прощения. Знаете, где-то лет 10 назад или 11, там, где в церкви мы были, было служение очищения. Ну, более 300 членов церкви. В течение 2 недель братья проводили вот так собеседование с каждым. И вот в конце уже, когда уже закончилось очищение, один из служителей, который проводил, он в своей молитве высказал вот так, что, ну, дословно не помню, но суть того, что сотни раз было сказано: «Прости, Господи, прости». Я думаю, что вы согласны с тем, что Господь готов прощать нам. Он любит нас. Мы не можем объяснить Его любовь к нам. Но мы ею живем. Только по Его милости и любви мы существуем, дышим. И до сегодняшнего дня еще можем стоять. Можем сидеть в собрании, можем стоять, говорить о Нем. Перед нами акт, который мы сейчас будем совершать и прикасаться. Каждый имеет право. И только благодаря Его великой любви и милости к нам. И вот Он прощает тогда, когда мы говорим: «Господи, прости». Только не прощает в том случае, когда мы говорим это автоматически или машинально. Если искреннее желание: «Господи, виновен, прости». В притче о блудном сыне там есть такой момент, знаете, вот все помним мы ее. Блудный сын сидит возле корыта свиного, и мысли у него: «У отца рабы избыточествует хлебом. Встану, пойду к отцу моему». Ну, знаете, вот эти слова «встану, пойду», они еще ни о чем не говорят. А сила в том, что встал и пошел. А отец ждал. И сегодня Отец Небесный ждет. Одних мыслей, что я виновен, я неправильно поступил, надо бы как-то было по-другому, или больше не буду как-то. Этого мало. Встал и пошел, и идет в сторону родительского дома. И пришел. Отец ждет его. Отец увидел и побежал навстречу. Он сегодня ждет каждого. Если, может быть, до самого свиного корыта не докатились, но есть то, что осуждает. Есть возможность прийти к Богу. Есть искренне сказать: «Господи, прости». И он и сегодня, как вот и 10 лет назад, 11, когда в течение 2 недель более 300 человек просили прощения перед Богом, он и сегодня готов простить каждого, кто искренне приходит. Поэтому воспользуемся этой возможностью. Есть еще время склониться, открыть свое сердце перед Богом, чтобы достойно можно было потом прикоснуться и своим участием возвещать смерть Господню, чтобы это участие дало силы для победной жизни. Не есть и пить осуждение, а возвещать смерть Господню. Пусть Господь благословит, на Ему слава за все. Аминь.
Ставшего общим пением будем петь на Голгофу «Введи меня снова».
Thank you.
братья и сестры, присаживайтесь, пожалуйста. Я хочу коротко еще прочитать некоторые места Священного Писания, и мы с вами будем совершать вечерю. Первое послание Коринфянам мы уже слышали сегодня, 11 глава, с 23 текста. «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Братья и сестры, как мы с вами возвещаем смерть Христа в жизни своей? Как мы возвещаем ее? Наверное, самое первое, мы возвещаем смерть Господа, когда принимаем с вами крещение. И когда ходим в обновленной жизни, Римлянам 6 глава с 3 текста. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» Погрузились в смерть Христа, да? «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Друзья, смерть и воскресение Иисуса Христа. Мы возвещаем смерть Христову жизнью своей, исполняя повеление Христа о крещении. И в том числе, ходя в обновленной жизни. Как еще мы возвещаем смерть Христа? Мы возвещаем смерть Господа, когда себя отвергаем, когда берем крест и следуем за Ним. Матфея 16 глава, 24 текст. «Тогда Иисус сказал ученикам своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». Друзья, перенесением тягот христианской жизни, берением креста, исследованием за Христом, мы возвещаем смерть Господа, что мы идем за Ним, мы идем за Ним, мы также берем крест свой. И мы возвещаем смерть Господа, когда хвалимся крестом Господа, на котором распинаем себя для мира и мир распинаем. Галатам 6 глава 14 текст. «А я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». То есть мы еще возвещаем смерть Иисуса Христа, когда отвергаем мир и его дела. Это тоже возвещение смерти Христа. Что эта смерть Христа действенно оказалась для нас с вами лично. «Законом я умер для закона», апостол Павел пишет Галатам 2 глава. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою Божию, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Отвержение мира, друзья. Мы также возвещаем смерть Господа, когда почитаем себя мертвыми для греха. Это послание апостола Павла к Римлянам, 6 глава, 11 текст. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Друзья, победа, да, борьба и победа над грехом – это и есть возвещение смерти Господа и, конечно, Его воскресение. Без Его победы не было бы и в нашей жизни никаких побед. Не было бы настоящего возвещения смерти Христа. Если бы мы только проповедовали смерть Христа, мы бы несчастные люди были, да? Если бы мы не проповедовали воскресение Иисуса Христа. Одна из проповедей учеников Иисуса, или каждая проповедь, она была направлена на то, чтобы возвещать смерть Иисуса Христа и Его воскресение. И мы возвещаем смерть Господа, как мы прочитали с вами в начале, когда мы участвуем в вечере Господней. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Друзья, вечеря Господня, она в нашей жизни составляет вот воспоминание видимого присутствия Христа в то время. Да? Она образует вот связь между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. «Доколе Он придет». И Христос и сегодня приходит к нам через хлеб и вино. Но будет то время, когда мы опять Его увидим. Он придет к нам открыто и явно для всех. Мы возвещаем, что Иисус Христос придет опять. А до этого дня мы будем возвещать о Нем, вот так же участвуя в вечере Господней. Друзья, апостол Павел ободряет верующих, которые стараются жить жизнью сораспятия. Римлянам 8 глава, 18 текст. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется». Речь пророческая, да, о будущем нашем. Друзья, и вечеря – это также провозглашение будущего, что у нас есть будущее в Иисусе Христе. и возвещение Иисуса Христа, или смерть Иисуса Христа в вечере, это также свидетельство для всех неучаствующих в вечере. Это, можно сказать, благовестие, да, это евангелизация. Своим участием мы провозглашаем, что Христос умер для нас лично, и Он умер также для всех людей. И у каждого есть возможность приобщиться к Церкви Иисуса Христа и к этому святому участию. Участие в вечере, друзья, это благая весть. Да, на самом деле это евангелизация. Это свидетельство о Христе и о том, что Он придет опять. И мы с вами сейчас будем возвещать смерть нашего Господа, вспоминая Его страдания. Встанем для молитвы над хлебом, друзья. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, хлеб живой, сшедший с небес, для того, чтобы дать жизнь миру. Господи, мы благодарим Тебя, что через этот хлеб Ты нам жизнь даешь. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил этот хлеб, через который сегодня мы вспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа. Просим Тебя, благослови его, преломи для нас, и чтобы мы жили обновленной жизнью и прославляли Тебя, возвещая смерть Твою, всею жизнью своей, Бог наш, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, мы делаем напоминание, что в вечере могут участвовать члены церкви, кто принял водное крещение, кто живет в мире с Богом и сегодня желает возвещать смерть Христа. Гости, которые находятся, участвуют на свою совесть. Братья и сестры, кто участвует, тот стоит. Поучаствовал, можно присядь. Кто не участвует, пожалуйста, присаживайтесь. Подставляйте вторую руку, чтобы крошки не падали. Да благословит вас Господь. Христос сказал: «Сие есть тело мое, за вас ломимое». Давайте встанем для молитвы на чаше, братья и сестры. Господи, мы благодарим Тебя за кровь Иисуса Христа, которая лилась за очищение наших грехов. Господи, это кровь Нового Завета. И мы Тебя просим сегодня, благослови и освети вино в чаше, Господь. И мы просим Тебя, чтобы мы разделили это вино между собой, чтобы кровь Твоя могла действовать еще в нашей жизни, Господь, и чтобы мы не пренебрегали ею, омывались в этой крови, чтобы быть чистыми и святыми, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной теле нашем. Просим Тебя, благослови нас. Тебе поклоняемся, Святое Твое имя славим, Бог наш, Отец и Святой Дух. Аминь. Христос сказал, сей кровь моя, за мной их изливаемая во оставление грехов.
Yeah.
братья и сестры все поучаствовали, кто имел желание.
Он сделал все, чтобы тебя спасти. Он славу неба променял на ясли. Он не страшился крестного пути. Он ад и смерть лишил навеки власти. Он сделал все, чтобы твоя душа утешена была его любовью. Он о тебе молился со креста, твои грехи своей смывая кровью. Он сделал все, чтоб счастье дать тебе, чтоб на земном пути с тобой быть рядом, чтоб ты поддержку чувствовал в беде, в общении с ним, чтоб находил отраду. Он сделал все, и выбор за тобой, любить его всем сердцем, всей душою, или довольным быть самим собой, идя по жизни грешною тропою. Из рва отчаяния кричит моя душа, к тебе в мольбе я простираю руки, жду в трепете ответ, едва дыша, и каменеет сердце в горькой муке. Ты нужен мне, Господь, здесь в темноте ищу твой свет и жажду избавления. Ты стал мне всех желаний на земле, я знаю цену своего спасения. Я верю, что, страдая на кресте, мой образ видел ты через столетия. Я дорога была тогда тебе, ты обретал в мучениях мне бессмертие. И вот теперь, когда вокруг темно, когда в тупик пришла моя дорога, я знаю, что тебе не все равно. Меня ты любишь и не судишь строго. Я верю, что пронзенной рукой ты выведешь меня из лабиринта. И я тебя прославлю всей душой, которая в крови твоей омыта. Я верю, что, пройдя долины слез, в тебе найду покой и утешение. Мой бесконечно любящий Христос, прими сейчас мое благодарение. Слава ему. Аминь.
Нужда есть. Спасибо. К материальному служению, которое я прочитаю, это письмо о помощи. И мы для этого поставили сокровищницу. Поэтому пусть Бог так устроит, если будет желание поучаствовать и в сборе церковном, и в сокровищнице. Это просьба от церкви из города Воронежа. Я прочитаю это письмо, и я знаю, что здесь много воронежских, и пусть Бог благословит, чтобы могли поучаствовать также. Воронежская церковь, Евангельских христиан-баптистов Международного совета церквей, братьям и сестрам из церкви в Америке. Дорогие братья и сестры, приветствуем вас от лица нашей Воронежской церкви и хотим поведать о наших благословениях и нужде. 3 года назад Господь побудил братьев начать постройку нового молитвенного дома в поселке Отрадное. Теперь мы убедились, что это было правильным и своевременным делом. Церкви давно уже тесно в доме на улице Челюскинцев, в окрестности трудно парковать автомобиль, а с сентября 2018 года даже остановка на прилегающих улицах запрещена. Согласно новому градостроительному плану района, дом брата Александра, а с ним и наш дом молитвы, подлежит сносу, о чем мы недавно получили предупреждение. Это старый молитвенный дом, который во дворе у брата Александра. Церковь вынуждена не делиться, как мы предполагали изначально, а всем искать новое место собрания. К настоящему времени выполнены все бетонные и частично штукатурные работы, запущено отопление. Предстоит закончить электрику, сделать сантехнику и отделку помещения. Средств не хватает, и уже пришлось занять немалую сумму. Взывая к Богу, мы посвящаем и вас в наши обстоятельства. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище неоскудевающее на небесах. А Спаситель наш подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. По поручению церкви пресвитер Бобровников Павел и пресвитер Опарин Петр. Пожалуйста.
У нас стоит сокровищница для этой нужды. Наш общий сбор, как всегда, а для этой нужды отдельный сбор.
Вставши, будем петь 418 номер «Путь ко спасению». Пожалуйста, присаживайтесь, братья и сестры, мы сделаем короткие объявления и помолимся в заключении.